Говорит Радио Свобода. Россияне публикуют ответы на призыв Светланы Алексеевич не молчать о событиях в Белоруссии.
Я очень надеюсь на скорую и счастливую победу белорусского народа в борьбе за свои права, за свое достоинство, за справедливость.
Началось голосование на региональных выборах в России, на которых Алексей Навальный призывал своих сторонников прибегнуть к умному голосованию.
Мы выбираем самого сильного из тех кандидатов, кто не в «Единой России», и все голосуем за него. Тогда «Единорос» остается в меньшинстве и проигрывает.
Дональд Трамп признался, что намеренно занижал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях весной этого года.
«Я должен подбадривать эту страну. Я люблю ее и не хочу, чтобы люди были напуганы. Я не хочу создавать панику».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 11 сентября. Многие россияне откликнулись на недавнее обращение лауреата Нобелевской премии по литературе, единственного оставшегося на свободе в Беларуси члена Координационного комитета белорусской оппозиции Светланы Алексеевич, которая призвала российскую интеллигенцию не молчать о событиях в Беларуси. «Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?» – написала Алексеевич. Ответные письма и обращения опубликовали прежде всего в соцсетях политики, общественные деятели, писатели. Мы предлагаем вашему вниманию обращение актрисы и режиссера Оксаны Мысиной.
Дорогие белорусы, все эти дни, ночи, недели я, как и очень многие мои соотечественники, пристально, не отрываясь, следила шаг за шагом за развитием событий на вашей родине. Каждый день новая атмосфера, каждый день волнительные события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах. Бело-красно-белая эволюция, так я это называю. Это абсолютно новое эпическое действо. Но я прекрасно понимаю, что для вас, дорогие белорусы, это никакое не действо. Это ваша жизнь, это ваше будущее. Я хочу выразить вам свое восхищение вашей силой духа, сплоченностью, невероятной организованностью и в высшем смысле красотой и силой. Страшная и бездушная государственная машина вранья, она не смогла подавить вас, ваш дух, ваше неумолимое желание перемен и стремление к демократическим ценностям. Ваши лидеры Светлана Тихановская, Вероника Цыпкало, Мария Колесникова на сегодняшний день оказались в непростой ситуации. Но каждая из этих замечательных молодых женщин продолжает в полной мере осуществлять свою миссию лидеров. Им невозможно не доверять. Их ум, мудрость, отвага потрясают меня до глубины души. А то, как повела себя Мария Колесникова, не давшая себя насильно выдворить из Белоруссии, это поистине героический поступок, не знающий себе равных. Я преклоняюсь. Я нахожусь в непосредственном контакте с одним из членов Координационного совета Андреем Курейчиком, моим другом и коллегой. Только вчера Андрей закончил и прислал мне свою новую, очень сильную пьесу, написанную в эти самые исторические дни. И она о том, что происходит, непосредственно происходит на вашей земле сейчас. Сегодня я начинаю репетировать это произведение с российскими актерами. И на днях мы представим эту новую пьесу широкой общественности. Мой муж Джон Фридман переводит пьесу на английский язык, и уже 10 театров в Штатах и Англии готовы представить ее с пылу с жару своей аудитории. Мне очень важно заявить сегодня еще о том, что я глубоко осуждаю внедрение наших пропагандистов на ваше телевидение. Это позор и диверсия со стороны России. Я требую их возвращения во свояси. Негоже, господа телевизионщики, распространять вирус вранья дальше собственного огорода. Самоизолируйтесь. Меня волнует, и я негодую от информации о том, что зеленые человечки, так называемые, начинают орудовать на белорусской земле. Я считаю, что это дискредитирует Россию в глазах мировой общественности. И я расцениваю это как акт вандализма в отношении нашего братского народа. Зеленым человечкам я предлагаю задать законный вопрос своим командирам. На каком основании мы должны совершать подлость? На каком основании мы должны заниматься подонством, поднимать руку на безоружных людей? Я очень надеюсь на скорую и счастливую победу белорусского народа в борьбе за свои права, за свое достоинство, за справедливость. Я бы хотела обратиться сейчас к Светлане Алексеевич. Дорогая Светлана Александровна, мы видим, какому беспрецедентному давлению вы подвергаетесь. Это вопиющий беспредел. Руки прочь от лауреата Нобелевской премии по литературе, от светила нашего времени. Знаете, мы с вами учимся у вас, готовы бить во все колокола, чтобы помочь остановить террор. Мы на вашей стороне. И на вашей стороне свет, на вашей стороне любовь. Мое сердце с вами. Ваша Оксана Мысина, актриса, режиссер, музыкант.
Говорила российская актриса и режиссер Оксана Мысина. Писатель Виктор Шендерович, который тоже написал слова поддержки Светлане Алексеевич и протестующим в Беларуси, говорит, что дело не в количестве ответных обращений. С Виктором Шендеровичем побеседовала Елена Поляковская.
Писем в поддержку много. Мы написали ПН «Москва» и «Свободное слово». И на наших страницах огромное количество текстов. Это мы в своем интеллигентском, так сказать, пузыре. Проблема в другом. Проблема в том, в глубоком кризисе, так сказать, европейской и мировой демократии. Потому что нашими инструментами либеральными, да, демократическими инструментами, выборами, пользуются тираны. Они адаптировались, они, в кавычках, выигрывают все выборы. Да, а Европа пожимает плечами, мнется, разводит руками, выражает озабоченность. Ничего сделать с тираном нельзя. Ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с кем-то другим. Тиран захватил власть, узурпировал. Это фактически банда, которая с акцентом на силовиков и судебной репрессии держит власть. Внутри, и мир ничего не может сделать. Вот главный очередной вывод. Ну, собственно говоря, это можно было сказать и после Осетии в 2008 году, и после Украины в 2014, и после отравлений, убийств, да, после Немцова. Мир выражает озабоченность, говорит дежурные слова, Запад сделать ничего не может. Слишком все завязано на страх что-то менять кардинально, никак Рейгана и Тэтчер нету поблизости. Людей идеологических, которые готовы были бы объяснить необходимость некоторых жертв ради того, чтобы сломать спину тираническому режиму, да, и довести дело до конца. Слишком много бабла зависит от этого. И никто не хочет, или почти никто не готов пожертвовать просто баблом и спокойствием ради идеалов демократии, которыми все клянутся. Это серьезная глобальная проблема. Повальная шредеризация европейской политики сделала Путина наглым. Путин, вот Шрёдер был ключевым, мне кажется, моментом таким показательным. Если можно канцлера Германии купить за кубометр газа, то бояться совершенно нечего. А как выясняется, канцлера Германии бывшего можно купить за кубометр газа. И все это съедят. И все будет нормально. И он совершенно не стесняется. В случае с Лукашенко это, конечно, тоже Путин, потому что ясно, что как только за спиной Лукашенко встал Путин, Европа немедленно оказалась в привычном положении, жалком положении выражающих озабоченность. Ну, озабоченность можно выражать пока, как в Венесуэле, пока все не погибнут. Это можно назвать предательством, деградацией, можно назвать реал-политик, можно назвать здравомыслием, это уже называть можно как угодно. Но от этого никому особенно не легче. Глубочайший кризис. Потому что все эти озабоченности ничего не стоят без каких-то действий, которые могут изменить ситуацию. А фактически сегодня народ Белоруссии, высказавший внятно свою волю, он сегодня имеет дело с вооруженной бандой, которая его уничтожает, этот народ. И Европа вокруг ничего не может сделать. И, в общем, не особенно собирается, а продолжает разводить руками и выражать озабоченность. Все это очень печально. Конечно, Колесникову 15 лет назад просто бы обезглавили и закопали в лесу, да, как и всех остальных. Сейчас они, и в этом смысле что-то сдвинулось, ну, просто они боятся. Чего-то все-таки боятся. Но это малое утешение для всех остальных. Малое утешение. Что касается Алексеевича, конечно, вы знаете, это традиционная вещь. Они берут заложников и потом ими торгуют. Это нормальные, это Иран, это Кастро. Да, это Советский Союз. Вполне привычная, нормальная тактика. Взять заложника, сейчас взяли Колесникову, да, могут взять Алексеевич, и потом будем долго-долго-долго биться за ее свободу, и в обмен на снятие каких-то, так сказать, или недопущение каких-то санкций, отпустят. Это практика бандита, это торговля заложниками. Этим промышляет Путин, этим промышляют все авторитарные тиранические режимы.
Говорил писатель Виктор Шендерович. Интервью с ним записала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Появились новые, неподтвержденные пока официально данные о том, как врачам клиники Шарите в Германии, где проходит лечение Алексей Навальный, удалось установить, что Навальный был отравлен модификацией боевого яда «Новичок». Судя по всему, яд был обнаружен и идентифицирован на бутылке, из которой пил Навальный и которая была привезена в Германию. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Инсайдер», с главным редактором которого Романом Доброхотовым побеседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская.
Как правильно уже писала газета «Цайт», это действительно новая версия «Новичка», то есть это того же класса отравляющее вещество, но более свежая, скажем так, модификация. «Цайт» пишет о том, что он действует более медленно, нашим источникам вот про это ничего не известно, но он действительно более сильный по своему воздействию, и он не может быть никаким образом изготовлен нигде, кроме как в государственных лабораториях, просто как минимум, потому что это новая формула, разработанная теми же примерно людьми, которые разрабатывали старые формулы. Это, соответственно, не может быть какой-нибудь, не знаю, условный там Пригожин или какая-нибудь мафия. Так что здесь атрибуция российского государства теперь однозначна. И, опять же, то, что было раньше сказано о том, что якобы яд мог быть на чашке чая и в чае, это, на самом деле, довольно маловероятно, собственно, потому что, во-первых, этот яд, если его выпить или там вдохнуть, он бы подействовал практически мгновенно, и мы видели, что он действовал иначе. Если получить его с чашки, ну, опять же, нужно через кожу, он примерно 2 часа действует, то есть это не могло произойти в аэропорту. Это, судя по всему, произошло в гостинице. В гостинице Навальный чай не пил. Так что здесь есть много разных версий, где именно, как это могло произойти. Но, судя по всему, это произошло именно в гостинице. И ну, вот, лично я склоняюсь, что это было нанесено на его одежду.
Почему вы при этом пишете о провале российских спецслужб?
Мы пишем о провале российских спецслужб, потому что они допустили то, что Навальный с собой увез бутылку, из которой он пил. И поскольку он часто к ней прикасался, то на ней остались следы новичка. И если в организме новичок метаболирует, его потом сложнее идентифицировать, то вот на пластиковой этой бутылке, или я уж не знаю, она стеклянная была или пластиковая, но на бутылке это вещество осталось, можно сказать, в первозданном виде, и поэтому так просто оказалось его идентифицировать. Если бы не было бы бутылки, то я думаю, что не удалось бы и вообще однозначно утверждать о том, что это новичок. Но вообще, насколько я понимаю, Юлия Навальная много вещей Навального с собой увезла туда, в том числе какие-то вещи, которые в гостинице были в гостиничном номере.
Какую-то то есть жена успела собрать и передать?
Я так понимаю, что да.
С главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым побеседовала Ирина Ромалийская. Отмечу, что сегодня в России началось досрочное голосование на выборах в ряде регионов. Основной день голосования назначен на 13 сентября. В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях проходят довыборы депутатов Госдумы. В 18 субъектах Российской Федерации прямые выборы высших должностных лиц. Глав Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов изберут депутаты местных законодательных собраний. В 11 регионах страны начались выборы депутатов ЗАГС-собраний. Напомню, что Алексей Навальный на выборах 13 сентября призывал к так называемому «умному голосованию». И именно с призывами к «умному голосованию» многие наблюдатели связывают его предполагаемое отравление. Вот как сам Навальный сформулировал суть «умного голосования».
Умное голосование. Мы выбираем самого сильного из тех кандидатов, кто не в «Единой России», и все голосуем за него. Тогда «Единорос» остается в меньшинстве и проигрывает.
Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников в беседе с Тимуром Олевским подчеркивает, что на нынешних выборах сторонники Навального опробуют тактику борьбы с «Единой Россией» на выборах в Государственную Думу 2021 года.
вся эта трагическая история, она привлекла дополнительное внимание к его идеям, к тому, что он предлагал, и даже те люди, которые спорили, говорили, что он не прав, что все, что он говорит, неправильно, надо по-другому. Эти люди, в общем, многие из тех, кто хотел, как-то склонен, что называется, менять свои мнения, прислушиваться к окружающему миру, они изменили свой взгляд, потому что действительно многим в голову пришла мысль, что раз Навального до такой степени боятся, что готовы его убить, то, наверное, есть чего бояться. Наверное, он прав. Да? Тут, в общем, не хочу, чтобы меня там обвинили в излишнем пафосе, но тут вспоминается, что называется, песня, да, про что вот там на горе возвышается крест, иди повиси-ка на нем.
Значит,
да?
Ли это, что повисев на нем, Навальный легитимный претендент на пост главы государства или нет, стал вот сейчас после отравления?
Я думаю, да. Я думаю, что он и был им, но, очевидно, для, так сказать, своего окружения, для тех, кто искренне в него верил, кто любил его в хорошем политическом смысле слова. А и в то же время другие люди говорили, да кто он, его никто не знает. И действительно, в Европе, за пределами России, его знали меньше, потому что он не ставил никогда цели работать на внешнюю аудиторию. Поэтому на Западе его знали меньше. Да? У него не было вот этой склонности бесконечно ездить по Европе, по Америке и там где-то вот что-то про себя всем подряд рассказывать. Сейчас волей-неволей он оказался в центре внимания западных наблюдателей, аналитиков и, самое главное, лидеров западного мира, потому что Ангела Меркель буквально лично опекает его лечение. Да, там есть Эммануэль Макрон, лидеры Евросоюза, G7, в общем, даже американское руководство. То есть к этому человеку сейчас его увидел весь мир, причем увидел его не в точке зрения, что вот кто-то его вывел за кулис, за ручку и сказал, полюбуйтесь.
Региональные выборы не очень понятные, не очень важные, кажущиеся. Ну, там, например, может быть, мне из Праги. Насколько это амбициозная задача для сторонников Навального сейчас? Что на кону?
На кону репетиция к выборам 2021 года. На самом деле это очень масштабный проект, который охватывает 1700 с лишним выборов, где выбраны кандидаты, которых поддержат умное голосование. И, конечно, главное это не победить сейчас, главное создать, отработать механизм, который позволит сокрушить Единую Россию или, во всяком случае, уничтожить ее мнимое преимущество на федеральных выборах 2021 года.
Тимур Олевский беседовал с екатеринбургским политологом Федором Крашенинниковым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Бобу Вудварду признал, что намеренно занижал угрозу коронавируса для страны. Теперь оппоненты обвиняют его в обмане, который привел к дополнительным жертвам пандемии в Америке, а сам Трамп утверждает, что не хотел провоцировать панику в США и во всем мире. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Боб Вудвард – легенда американской журналистики. Именно он с коллегой по газете «Вашингтон-Пост» Карлом Бернстином провел расследование дела «Уотергейт», результатом которого стала вынужденная отставка президента Никсона. С тех пор каждая книга Вудварда становится событием. Вашингтонские чиновники питают суеверный страх к Вудварду. Считается, что лучше самим все ему рассказать, потому что он все равно все узнает. Видимо, из этой же логики исходил президент Трамп, когда согласился дать интервью Вудварду для его новой книги «Ярость». Они беседовали в общей сложности 18 раз. Продолжительность этих бесед – 9 часов. В среду Боб Вудвард опубликовал отрывок аудиозаписи одного из своих телефонных разговоров с Дональдом Трампом. Он состоялся 19 марта этого года. Речь шла о коронавирусе. Расскажите мне о моменте, который стал поворотным для вашего понимания, потому что из ваших публичных заявлений ясно, что такой момент у вас был. Тот момент, когда вы сказали самому себе, «Боже мой, это уму непостижимая и почти необъяснимая угроза». Ну, чтобы быть откровенным с вами, Боб, конечно, я хотел бы от вас откровенности. Я всегда хотел преуменьшить его значение. Я до сих пор люблю это делать, потому что я не хочу создавать панику. Этот короткий фрагмент мгновенно накалил страсти. В тот же день кандидат демократов Джо Байден, выступая перед избирателями Мичигана, воспользовался случаем, чтобы обвинить президента в обмане страны.
В тот самый день, когда в Соединенных Штатах от коронавируса умерло 190 тысяч человек, мы узнали от колумниста «Вашингтон-Пост» Боба Вудварда, что президент Соединенных Штатов еще в феврале знал о том, как опасен COVID-19. Гораздо опаснее гриппа. Он знал и целенаправленно преуменьшал угрозу. Хуже того, он лгал американскому народу. Он сознательно и по собственной воле месяцами лгал об угрозе для страны. У него была информация, он знал, как он опасен. В то время, как смертоносная инфекция терзала нашу страну, он намеренно не справился со своей работой. Это предательство американского народа в вопросе жизни и смерти. Эксперты говорят, что если бы он начал действовать хотя бы недели раньше, 36 тысяч жизней было бы спасено. Если бы он начал действовать на 2 недели раньше, тогда в марте 54 тысячи человек остались бы живы только в марте и апреле. Журналисты воспользовались первой же возможностью, чтобы забросать президента вопросами. Дональд Трамп объяснил свою позицию. Думаю, выражение «с целью уменьшить панику» будет правильным. Я должен подбадривать эту страну. Я люблю ее и не хочу, чтобы люди были напуганы. Я не хочу создавать панику. И я определенно не хочу довести эту страну и весь мир до безумия. Мы хотим демонстрировать уверенность. Мы хотим показывать силу, как нация. Я это и делал. И по любым меркам мы хорошо справлялись. Посмотрите на наши цифры и сравните с другими странами. Мы проделали изумительную работу. А любимый телекомментатор президента Шон Хеннити сравнил Дональда Трампа с Франклином Рузвельтом, который в разгар Великой депрессии и во время войны не давал американцам пасть духом. Раздувал ли президент Рузвельт пламя страданий? Призывал к панике, внушал тревогу? Нет. В эти дни нужды он ездил по стране и старался укрепить дух американцев, сохраняя позитивный настрой. Он взялся за работу, засучив рукава. Во время Второй мировой войны, когда страна стояла на грани, Рузвельт произнес: «Нам нечего бояться, кроме самого страха». Это было безжалостное время. Набросилась на него пресса? Конечно, нет. Однако под огнем критики оказался не только президент, но и интервьюер. Коллеги Вудварда выразили недоумение его медлительностью. Нет никакого морального или этического оправдания решению Вудварда не публиковать записи сразу после того, как они были сделаны. Если есть шанс спасти хотя бы одну жизнь, он был обязан это сделать. Боб Вудвард поставил деньги выше морального и профессионального долга. Так написал в Твиттере Джон Стентон, бывший шеф Вашингтонского бюро новостного сайта BuzzFeed. Он имеет в виду, что Вудвард опубликовал запись в рекламных целях. Его книга выходит в свет 15 сентября. Вудвард объясняет задержку необходимостью уточнить и проверить, когда конкретно Трамп узнал о смертельной опасности коронавируса. Получается, что для этих уточнений ему понадобилось полгода. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно 19 лет со дня террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году, в результате которого погибли более 3000 человек. Угнавшие самолеты террористы направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Еще один самолет разбился в поле, так как его пассажиры оказали террористам сопротивление. Сегодня в нашей программе рассказ о трех выживших в катастрофе 11 сентября.
Этот день изменил мир. Но изменились и жизни людей, которым чудом удалось избежать смерти. 11 сентября 2001 года, когда первый самолет врезался в здание Всемирного торгового центра, Том Канаван был в банке, располагавшемся в Северной башне. Вдруг все вокруг загудело. Я спустился по лестнице, все было в порядке, и мы пошли дальше в подвал. В этот момент здание стало обваливаться. Я оказался под завалами с еще одним парнем. Мы поползли наружу. На головы нам постоянно что-то падало. Обломки сыпались со всех сторон, но в конце концов мы выползли. Через 18 минут в Южную башню врезался второй самолет. Канавану удалось спуститься в подвал своего здания, на его завалило обломками второй башни. Погибли несколько коллег Канавана, стоявших буквально в метре от него.
Физическая боль давно утихла, но душевная боль, душевная мука никуда не делась. Все моментально возвращается, особенно когда слышишь зеленые звуки или запахи, когда самолет пролетает. От этого невозможно избавиться. Вот люди говорят: забудь, но такое не забывается. Нужно учиться с этим жить.
Нельзя забыть, что ты спасся чудом. Память о трагедии останется навсегда. Теперь Канаван помогает другим справиться с горем. Он работает волонтером в мемориальном комплексе на месте трагедии. Уильям Родригес, тоже выживший в трагедии 11 сентября, пошел тем же путем. Он работал вахтером в Северной башне, и когда здание охватил пожар, он вывел из огня десятки людей. Впоследствии Родригес занялся помощью семьям погибших и пострадавших и стал бороться за права иммигрантов.
У меня постоянное чувство вины. Почему я выжил, а мои товарищи погибли? Отсюда возникла потребность в общественной деятельности, которой я сейчас занимаюсь. Я понял, что могу выступать от лица погибших. Это стало для меня не просто ответственностью, но и своего рода миссией. И я теперь по-новому смотрю на жизнь.
Микки Кросс был в группе нью-йоркских пожарных, выводивших людей из горящих зданий. Его завалило в лестничном колодце, рухнувшей северной башни. Как и Тому Канавану, Кроссу посчастливилось выбраться из-под завалов.
Я ничего не чувствовал, все ощущения куда-то пропали. Ничего не было видно, потому что нас полностью завалило. В какой-то момент я был даже не уверен, что жив. Все, кто находился двумя этажами выше, погибли. И те, кто был двумя этажами ниже, тоже погибли. Выжили только люди непосредственно вокруг нас, 14 человек. Как это объяснить? Никак это не объяснишь.
При обрушении башен погибли свыше 300 коллег Кросса. Сразу после трагедии оставшиеся в живых пожарные мобилизовались и приняли участие в поисках останков погибших. 9 месяцев они занимались разбором завалов на месте трагедии.
Мы приходили, нам давали совок, радио, фамилии 4 пожарных, за работой которых ты должен был наблюдать. Так мы и копали вручную. Больше ничего. Работа простая, но важная. Она очень мне помогла.
Теперь Кросс уже на пенсии. Как и у многих его коллег, работа с токсичным мусором на месте трагедии сказалась на здоровье. Но здесь, в бывшей пожарной части, хранят память о погибших.
Это был рассказ о трех выживших при нападении 11 сентября 2001 года на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.